17-ю годовщину.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Очень легко представить сегодняшнего гостя. Скажу просто: Генри Резник. Ничего добавлять не надо, хотя титулов у этого адвоката хватает. Вопросы будут задавать Анна Добрюха, обозреватель газеты «Комсомольская правда», и Дмитрий Бабич, исполняющий обязанности главного редактора журнала «Russia Profile». Чтобы сэкономить время, телеграфным стилем биография. Родился 11 мая 1938 года в Ленинграде в семье музыкантов, поступал на факультет журналистики МГУ, но закончил юридический факультет Казахского государственного университета и аспирантуру Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры СССР. Кандидат юридических наук, член Московской городской коллегии адвокатов, председатель ее президиума с 1997 года. До прихода в адвокатуру работал следователем, научным сотрудником, преподавал. Автор около 200 научных, научно-популярных и публицистических работ по правовым проблемам. Вице-президент Международного и Федерального союза адвокатов, член Московской Хельсинской группы, награжден золотой медалью имени Плевака, увлечение книги, музыка, театр, любит классическую музыку, кредо «Сделай свидетеля обвинения союзником защиты».
Сразу поправку, Володя. Я давно уже не член Московской городской коллегии адвокатов. Я президент адвокатской палаты города Москвы. Почему я такую поправку сразу вношу? Потому что, может быть, среди адвокатов некоторые начнут соображение, что Резник опять пришел в свою старую коллегию и лоббирует ее интересы. Нет. В 2002 году, как только был принят новый закон о адвокатской деятельности в адвокатуре, я Московской коллегии адвокатов ушел, и председателем я не являюсь. Я председатель Алла Викторовна Живина, которая одновременно вице-президент адвокатской палаты. Но все эти заморочки слушателям ни к чему, просто для того, чтобы не возникли массовые беспорядки среди адвокатов Московской палаты.
Видимо, те, кто обслуживает интернет, тоже никак не могут в этом разобраться, и там до сих пор устаревшая информация. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Одна из первых инициатив, которую озвучил президент России Дмитрий Медведев, была необходимость судебной реформы. Правда, в чем он ее видит, президент, так до сих пор за эти три месяца и не пояснил. И вот я о чем подумал. Вы знаете, вот смотришь западноевропейское или американское кино, или документальные какие-то кадры, где обычно рисунки карандашные из зала суда, и картина такая. Седой судья, умудренный опытом, чем-то на вас похож, только еще старше. И адвокат такой, вот, больше на меня похож, только еще моложе, тоже вот в очках, в костюмчике, такой, но очень бойкий. Смотришь российские картинки, ровно наоборот. Девочка молоденькая, только-только, наверное, после университета бывший секретарь суда. И адвокат, ну, тут уж точно на вас похожий. Может, реформу с этого надо начать?
Я бы сказал так, реформа удастся тогда, могут считать ее действительно осуществленной, если у нас в судах будут такие картинки, о которых вы говорите. Потому что за рубежом карьера юриста, здесь он завершается вот этим судейским креслом, это, можно сказать, всю жизнь удалась. Причем, должен сказать, что, например, адвокаты бизнеса, юристы крупных юридических фирм, они вообще зарабатывают больше судей. Вот. Но судьи пользуются колоссальным авторитетом. И, безусловно, конечно, гарантии и экономические, и политические независимости судей, они уже в полной мере на Западе много-много лет реализованы. У нас ситуация принципиально иная. И коротко, если ответить на этот вопрос, могу вам сказать, что, в общем, наша судебная система российская, она, собственно, наследует систему советскую. Например, на Западе трудно стать судьей, если юрист не работал частно практикующим юристом или адвокатом. У нас среди федеральных судей адвокатов бывших не наберется 1%. Судейская система, она воспроизводит сама себя. Судьи готовятся из бывших секретарей судебных заседаний. А последнее время в судейский корпус усиленно приходят представители из правоохранительных структур. И вот в этом как раз причина. Я имею в виду бывшие прокуроры, не знаю, таможенники, следователи, там, не знаю, работники налоговых органов. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что в судьи идут уже люди с сформировавшейся обвинительной установкой. Ну, поэтому вот две цифры, собственно говоря, комментарии излишни. 97% ходатайств о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворяет следователю. И меньше 1% оправдательных приговоров.
Анна Добрюха, пожалуйста.
Мой вопрос вытекает из еще одного из фактов из биографии Генри Марковича. Ну, вот, насколько известно, вы в 80-е годы возглавляли научно-исследовательскую лабораторию Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции.
Абсолютно,
так?
Да.
Вот. И там проводилась работа по исследованию состояния правосудия и правовых установок судей. Вот как бы вы оценили, насколько это все изменилось на сегодня, правовые установки судей?
Ну, тут, значит, вспомнили приятно, потому что в концепцию судебной реформы 91-го года, там была ссылка даже на мои исследования. Я там замерял как раз вот установки наших судей. И там было много чего, собственно говоря, любопытного. Но я должен сказать, что вроде бы как-то так чуть-чуть показался вот этот свет в конце вот этого длинного туннеля. Представьте себе, он показался еще так при Софье Власевне. Представьте себе, когда вот пришел Горбачев, и потихонечку начались какие-то перестроечные такие вещи, то было знаменитое декабрьское постановление 86-го года, еще называли его Теребиловское. Это был Теребилов Владимир Иванович, покойный председатель Верховного суда СССР. И вот после этого, более или менее, наше правосудие, ну, вот, как-то с трудом, но стало меняться, потому что мы имели уникальное правосудие к 86-му году, правосудие без оправдания. Это почему-то вспоминают, говорят, там, знаете, правосудие там при Сталине, там выносились оправдательные приговоры. Но вы знаете, при Сталине выносились оправдательные приговоры, потому что боролись с врагами народа, и по мелким делам, там, всяким хулиганкам, кражонкам, не стояла задача ликвидации преступности. В 61-м году была принята программа партии, где было прямо записано, в обществе, строящем коммунизм, не должно быть правонарушения преступности. А преступность, она, понимаете, собака-то, она же не подчиняется директивным воздействиям, понимаете, она, несмотря на все пророчества, вот, она, вот, такие официозные, она росла. И я вам ответственно говорю, что примерно начиная с 66 по 86 год у нас вообще перестали выноситься оправдательные приговоры. Вообще, вы знаете, просто как реликт они даже не сохранились. И вот в 86 году, 87, вот 88 год пошла борьба с вот этим пыточным следствием. Я помню, был такой следователь Живнирович в Белоруссии, которого поднимали на щит. Я тогда работал вот в Институте по защите причин преступности. Мы там на следственной практике сдавался, описывали вот его там методы раскрытия преступления, его дела и прочее. Чем выяснилось? Витебское дело, которое расследовал этот следователь. Да. Данную ночку вообще расстреляли там троих невиновных. Просто-напросто, понимаете? Поэтому вот была поставлена задача борьбу за тогда еще статистическую законность. Стало полегче, потому что тогда оправдательных приговоров не стало бы, там, не стали выноситься, но там была такая норма, направление дела на доследование. И в общем, так вроде бы как вот адвокаты, они стали грезить о том, чтобы, значит, наше правосудие стало не обязательно на суд, а на рассуд. И вот начало 90-х годов тоже внушало некоторое на этот счет все-таки вот такие ожидания радужные. Затем система ощетинилась, и сейчас опять выстроена вот эта единая упряжка. Оперативные органы, следствие, прокуратура и суд, они вместе опять сейчас борются с преступностью. Поэтому у нас сейчас ситуация такая, что установки наших судей, я имею в виду все-таки по уголовным делам мы рассматриваем, они глубоко репрессивны. Это установки обвинительные, и по этой причине оправдательные приговоры у нас выносятся только тогда, когда защите удается, ну, полностью разрушить обвинение. Я не беру, конечно, дела политически мотивированные, там вообще оставь надежду всех туда входящих. Вот полностью разрушить, ничего не остается от этой конструкции. Но презумпция невиновности, между прочим, придумали по той причине, что отрицательные факты, по большей части, не подлежат доказыванию, не может быть доказано. Понимаете, может быть доказано, предположим, утверждение, что человек убил. А если я каждому вот скажу, докажите, что вы не убийца. Ну как, вы разведете руками и скажете, Ген Маркович, да как так, вы докажите, что, извините, мы убийцы. Я говорю, нет, извините меня, я вот обвинительное заключение составил, а вы доказываете, что вы не убийца. Вы понимаете, какая ситуация? Презумпция невиновности у нас работает только в судах присяжных. А презумпция невиновности нужна именно тогда, когда не удалось достоверно установить вот эти самые обвинительные факты и неустранимые сомнения по конституции нашей должны толковаться в пользу обвиняемого. У нас все сомнения в наших профессиональных судах толкуются в пользу стороны обвинения. Вот по этой причине у нас, извините меня, такая скандальная статистика.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии адвокат Генри Резник, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Анна Добрюха, обозреватель газеты «Комсомольская правда», и Дмитрий Бабич, исполняющий обязанности главного редактора журнала «Russia Profile». Дим, пожалуйста.
Генри Маркович, ну вот на сегодняшний день судьбу планеты решают адвокаты. Я не оговорился, скажем, в последние события. Не знаю, Бога или дьявола, но и Михаил Саакашвили, и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, и даже Джордж Буш, они все по образованию юристы, а некоторые даже успели поработать адвокатами. Саакашвили успел поработать адвокатом в Соединенных Штатах. Тем не менее, войны развязываются, и вот сейчас мне, например, режет это слух, это выражение «российско-грузинский конфликт», «российско-грузинская война». Как вы думаете, почему люди, у которых вроде бы должно быть правовое сознание, решаются на такой, я не знаю, согласитесь со мной, неправовой метод решения проблем, как война?
Ну и в чем дело? Во-первых, юридическое образование само по себе и профессия адвоката – это немножко разные вещи. Кстати, я впервые, впрочем, услышал, что Саакашвили поработал адвокатом. Я не знаю, каким адвокатом поработал. Судебного адвоката он поработал, либо он был в фирме какой-то консалтинговой, понимаете? Значит, давайте так. Александр Александрович Солженицын, колоссальная утрата, который от нас ушел вот недавно. У него в одном из романов есть такая фраза: «Образование ума не прибавляет». Понимаете, образование ум оттачивает определенный. Но дело в том, что все политики оказываются заложниками той ситуации, тех обстоятельств, в которые они встраиваются. Ну, кто бы мог подумать, например, что в лексиконе нашего вновь избранного президента появятся такие слова, как «отморозки», например, понимаете, там
политические уродцы.
Что-что?
Политические уродцы.
Политические уродцы. Нет, отморозки были, вот было сказано, понимаете? Вот, например, в устах Владимира Владимировича, как-то, вы знаете, это более или менее звучало органически. Ну, а чуть в фортире. Как-то у него, вот знаете, как-то ложилось вот все-таки в образ человека, который длительное время работал все-таки в спецслужбах, вот, и, ну, приобрел, скажем так, такой силовую составляющую, скажем так, своих установок. Ну вот Медведев юрист, цивилист, кстати сказать, вот, очень неплохой пробы. И он не работал адвокатом, вот, но он вообще преподавал гражданское право. А вообще юристы.
Он консультировал крупные компании.
Вы знаете, и он преподавал гражданское право на факультете юридическом ЛГУ. Это совершенно определенно, понимаете? Значит, кстати сказать, у него есть ученики, которые сейчас вот так пошли в рост, понимаете? Он такой молодой, у него ученики уже, понимаете, есть у него по возрасту. Значит, я бы, вы знаете, не проводил такую линию о том, что человек, который вот проработал, скажем, адвокатом, вот если он предан праву, и если он действительно ловит, извините меня, вот на сленг, ловит кайф от решения правовых проблем, он никогда не пойдет в политику. В политику пойдет человек, которого чем-то не удовлетворяет его профессия. Вот это я глубоко убежден. Ну, не буду ссылаться там на собственный пример. Меня вот так передо мной стоял вопрос, там, скажем, идти в политику, не идти в политику. Есть очень способные адвокаты в прошлом, отличные профессионалы, которые, на мой взгляд, стали очень профессиональными политиками, скажем так. Но это каждый делает такой выбор. Вот. А то, что происходит сейчас вот, на территории нашей суверенной Грузии, вот, я юрист, у меня повышенные требования к фактажу, и поэтому я могу вам сказать, что я, извините, не могу оперировать как точно установленными фактами, не то, что одна сторона говорит, но же другая сторона говорит. Но я ловлю все-таки на некоторых противоречиях вот как раз тех высокопоставленных деятелей, о которых вы говорили. Ну, скажем, все-таки это миротворческая операция, либо это война России и Грузии. Ну, понятно, вот вначале было, соответственно, заявлено, да, что это была крайняя необходимость, действительно, уничтожение мирных жителей. Оставлять в стороне там, точность квалификации, то ли это умышленное убийство, то ли там, это там, геноцид. Я считаю, что геноцид пока это, в общем, не тянет по тем данным, которые есть, потому что если палят там по городу, там разные люди, и, в общем, такой цели, предположим, там, скажем, уничтожение группы по национальному признаку при вот этой бомбежке самой по себе, она не ставится. Другой вопрос, что я считаю, что если бы все-таки не было предотвращено вот это дальнейшее разрушение Синевали, угрозу этнических чисток это бы создало в будущем, угрозу. Ну, оставим как бы это в стране, но все-таки тогда, когда осуществили операцию, да, значит, все, спасли людей от уничтожения. Не буду сейчас всякие, если у вас будут интересные вопросы там по чисто юридической чистоте, скажем, я смогу на него ответить. Ну, дальше. Да, я понимаю, хорошо, выдвинулись, обосновали. Огневые точки, которых там, там шмаляли по Схинвали. Но вообще захватили сейчас вот это вот оружие, которое, как вот генерал Наговицын. Кстати, с удовольствием слушаю его комментарии. Честное слово, да, впервые появился на моей памяти абсолютно военный, который действительно очень грамотно, логично, я бы сказал, на очень хорошем русском языке вообще излагает просто позицию. Потому что раньше ничего не было понять, понимаете? Вот. И он говорит, ну, вообще-то, вот то, что мы захватили вот это оружие, нам нахрен не нужно вообще. Не нужно нам. Но мы его вывозим как трофеи.
И утилизуем.
Нет, меня интересует другое. Мишка, утилизуем это как трофеи. Трофеи берутся в войне. Так вы все-таки определитесь сами, что это такое. Вы же подставляетесь. Вы даете, будь здоров вообще, какое основание для критики, извините меня. И поэтому население начинает воспринимать то, что происходило, как войну между Россией и Грузией. Хотя я могу сказать, что если вы обосновываете правомерность вторжения на территорию иной суверенной страны, то это должно делаться, конечно, в соответствии с международными договорами, с международными нормами, нормами международного права. Другой вопрос. Там обоснованно будет ссылки, не обоснованы ссылки, но на это вы, соответственно, опираетесь, да. Было подписано в 92-м году, соглашение подписали Ельцин-Шеварднадзе, да, все миротворческие силы, которые, да, которые выполняют вот эту свою функцию. Извините меня, но в таком случае это не конфликт между, извините меня, Россией и Грузией. Это выполнение вот этой миссии, которая была возложена на Россию в данном случае, в связи с той ситуацией, которая уже не первый год в Грузии. Вот вам, собственно говоря, оценка такая.
В дополнение к этой теме, не думал, что в первой части мы на нее уже выйдем, сначала цитата из Вазры, Генри Маркович. Вы сказали, что Абхазия и Южная Осетия имеют все права, чтобы воспользоваться косовским прецедентом. На основе произошедшего в Косове мы увидели, как политика уничтожила право. Безусловно, теперь этим прецедентом на полном основании могут воспользоваться и абхазы с юго-осетинами, особенно с учетом специфики отношений Абхазии и Южной Осетии с одной стороны и Грузии с другой. Но не стоит думать, что однажды совершенное нарушение международного права останется без последствий. Какие последствия вы видите ближайшие?
Полностью подтверждаю. Вот я бы обобщил. Дело в том, что мучительно человечество прорывается к реализации и в отдельных странах, и в целом в нашем том несовершенном мире идеи о верховенстве права. Что все нужно делать в соответствии с правовыми нормами. У нас политика попирает право постоянно. Она попирает право у нас в стране, она попирает право на международной арене. Вот понимаете, есть, я ничего не буду упрощать. Вот есть некие нормы правовые, которые принимаются, да? А есть жизнь. И вот жизнь, она, в общем, как всегда, богаче. Ведь назначение права ограничивать политические притязания и амбиции властей, в этом назначение права. Право вообще ограждает территории свободы личности. Между прочим, право, вот когда писали все нормы, тот устав Организации Объединенных Наций, Карта прав человека, ведь там что? На первых порах личность, ее права, ее интересы. Но есть, опять же, противоречия между странами, противоречия между государствами. И есть ситуации, которые вот возникают, да, которые очень тяжело разрешать, если следовать вот так вот чисто вот этим вот установлением правовым, которые приняты.
Я попрошу вас здесь поставить многоточие, да. Потому что на радио «Свобода» можно все, но новости должны выходить минута в минуту. Напомню слушателям. Рекламы у нас нет. В программе «Лицом к лицу» адвокат Генри Резник. Вопросы задают Анна Добрюха, «Комсомольская правда» и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По информации МВД Грузии, на востоке страны подорван железнодорожный состав с топливными цистернами. Пострадавших нет, но движение поездов было прервано. Тот же источник сообщает о задержании в грузинском городе Поти с российскими военными съемочной группы агентства Associated Press. В Чечне в субботу были убиты два офицера внутренних войск МВД России, еще двое получили ранения. Нападение на группу военнослужащих совершено в Шалинском районе, неподалеку от селения Гишты. В Ингушетии минувшей ночью обстреляны дома следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре, а также члена Совета Федерации России Исы Костоева. Пострадавших нет. В Москве на Красной площади прошла гражданская акция под названием «День свободы». Троих из семи ее участников задержала милиция, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодняшнее выступление было приурочено к 40-й годовщине акции протеста на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг пребывает сегодня в Цхинвале. Накануне он вместе с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным посетил Владикавказ. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На парад в Киеве были выведены не только подразделения всех родов войск, но и военная техника, впервые за последние 7 лет. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая с обращением к согражданам, заявил, что членство страны в НАТО – единственный способ защитить благополучие народа. На северо-западе Афганистана войска международной коалиции уничтожили 6 боевиков-талибов. Как сообщает командование, боевики напали на военный патруль в долине Тагаб.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии адвокат Генри Резник. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают обозреватель газеты «Комсомольская правда» Анна Добрюха и исполняющий обязанности главного редактора журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Перед новостями я прервал Генри Марковича. Он развивал тезис, что происходит после того, как политика уничтожает право.
Давайте просто вот посмотрим, что произошло в Косово. Исконно сербская территория. И постепенно, на протяжении длительного времени, сербов становится все меньше, 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 албанцев все больше, 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 и сербы на своей территории оказываются в меньшинстве. Дальше известно. Конфликт, этнические чистки, пропуская, можно было предупредить, нельзя было предупредить. И вот дальше мировое сообщество, после всех этих бомбежек, да, после всех этих попыток примирить, развести там враждующие стороны, считает политически целесообразным, и это трудно оспаривать. Вот сейчас, с учетом той ситуации, которая создалась вот на этой территории, где сербов осталось там 5%, ну, в результате того, что, да, его уменьшали, сами уходили, изгоняли. Политически на данный момент это решение целесообразно. В правом отношении оно взрывает принцип, между прочим, вот этой самой нерушимости границ в Европе. Говорится, это уникальная ситуация. Извините, да, вот для права уникальных ситуаций вообще не существует. Понимаете, вот исключение из закона делать нельзя. В самом законе есть норма, которая обосновывает, предположим, крайняя необходимость, там, необходимая оборона, понимаете, да? Что сделали? Сделали то, вместо того, чтобы действовать по праву, а по праву как можно было действовать? Заморозить эту ситуацию. Ни в коем случае не принимать такого решения, что образуется новое суверенное государство. Давайте примерим сейчас, вот предположим, это на Абхазию. Что происходило в Абхазии? Во-первых, так, Абхазия никогда, вообще Абхазия не входила в состав Грузии. Это уже следствие национальной политики, которую особенно проводил Иосиф Виссарионович, вот, а развивал ее на этой территории Лаврентий Павлович. Значит, вошла Абхазия, которая была вначале просто Республика Союзная, в состав Грузии. И дальше стало происходить массированное заселение Абхазии грузинами. В 1961 году, между прочим, представители абхазской элиты, интеллигенции писали письмо Хрущеву. Не хотим быть в составе Грузии, мы хотим быть в составе России. А, кстати, уже к тому времени 17% только населения Абхазии составляли вот, абхаз, собственно говоря. Дальше Гамсахурдия поставил задачу, это страшная идея, между прочим, создание унитарного государства, в общем, с преобладанием, ну, вот, этнически однородного народа. Что пошло дальше? Дальше пошло что? Вторжение, да? Понятно. Значит, после этого такую политику продолжил Шеварднадзе, да? То же самое в отношении Южной Осетии. Значит, возникает ситуация такая. Какая ситуация? Значит, после всего, что произошло, абхазы не хотят быть в составе Грузии, да? Южная Осетия не хочет быть в составе Грузии. Я задаю вопрос, а чем это отличается, собственно говоря, от ситуации с Косово? Прецедент создали, да? И понятно, что будут пожинать последствия вот этого самого неправового решения. Потому что то, что представляется эффективным, целесообразным в пределах вот небольшого времени, вот конкретного отрезка, да, в стратегическом отношении, оказывается весьма и весьма пагубным. Вот вам ответ, соответственно, этой территории. Поэтому сейчас, да, что вам сказать? Я так думаю, что, наверное, все-таки ждет Абхазию, во всяком случае, Южная Осетия с меньшим, может быть, вероятностью, но тоже достаточно прогнозировать можно. Все-таки, ну, вариант Кипра. Помните, да, как случилось? Да, ну все, да, Южный Кипр. Ну и что? Отделились кто? Признал только Турция, да. Живут длительное время, да. И сейчас уже, да, уже там ездят гости друг к другу, уже там, соответственно, мысли о том, чтобы...
Уже через эту зеленую линию можно ходить.
Очень не повезло Кавказу. Там живут грузины и абхазы, а не чехи и словаки. Вот кто пример-то дает, между прочим, вообще всему миру. Извините, потому что вначале люди и интересы конкретных людей. Так, жили как-то раздельно? Раздельно. Потом вместе? Ради бога, вместе. Сейчас что, провели референдум в Словакии? Отдельно хотите жить? Давайте отдельно живите. Вы знаете, ни одна идея не достойна того, чтобы ей в жертву приносились конкретные люди и их судьбы. Это вот такое широковещательное заявление, но, извините меня, к этому мир должен двигаться.
Вот этим примером, знаете, вы отчасти опровергли свои слова об уникальности ситуации. Помните, в очень мудром романе Фазиля Абдулловича Искандера с Андроем Чегемом есть такой герой, бригадир Кизым. И вот он со своим другом рассуждает, выпивший, правда, очень сильно, об грузинизации Абхазии. И говорит совершенно замечательную, на мой взгляд, фразу. Ну, как ты полагаешь, если бы в составе Абхазии было какое-нибудь еще более мелкое государство, чем мы, разве мы бы с ними не поступили, как грузины с нами? Анна Добрюха, пожалуйста.
Генри Маркович вот уже затронул тему прав личности, и я бы хотела предложить ее продолжить, поскольку у нас есть проблема, о которой также неоднократно говорил президент, это проблема качества и доступности юридической помощи нашему населению. И вот здесь в последнее время есть такая точка зрения, что если адвокат взялся за дело, то он должен его выиграть, а если он не выиграл, то, может быть, ему и вознаграждение не полагается. Причем вот такая точка зрения, она как бы поддерживается потоком объявлений, которые появляются в последнее время. Объявления такие: наши юристы помогут вам, вознаграждение только в случае выигрыша. Вот как бы вы оценили вот такие вот объявления, насколько рискованно доверять им, и чем это может обернуться?
Такие объявления размещают на своих сайтах или в рекламе юристы-предприниматели. У нас вот, в данном случае могу сказать, совершенно уникальная, конечно, страна, и в данном отношении у нас же не как во всем мире не оказывают юридическую помощь только адвокаты, и тем более представительство в судах. Вот у нас, в общем, юридическая помощь может оказывать все, кому не лень, представьте себе. Для того, чтобы какой-то предприниматель записал в своем уставе, что помимо того, что он торгует колготками и шьет шубы, вот, он еще и оказывает помощь юридическую, пожалуйста, приглашайте. Правовые услуги это называется, да? Ему не надо для этого обладать никакими абсолютно качествами. Ему даже не нужно иметь высшее юридическое образование. Понимаете? Вот они размещают такого рода объявления. Если такого рода реклама появится от какого-то адвокатского образования, то неотвратимо наступает дисциплинарная ответственность вплоть до прекращения статуса. Потому что в лексиконе адвоката, честного профессионального адвоката, не должно быть слова «гарантии» вообще. Понимаете? Ну, теперь немножко подробнее. Разделим две категории дел. Ну, во-первых, по уголовным делам, просто-напросто такого рода, вот там обещания какие-то, это, ну, полная просто-напросто какая-то ерунда, по той причине, что по уголовным делам, собственно говоря, предъявляет обвинение государству, и каждый имеет право на защиту от предъявленного обвинения, независимо от того, признает на себя виновным, не признает себя виновным, там, оплачивает работу, не оплачивает он работу. Если не оплачивает сам работу, то в таком случае в деле участвует адвокат по назначению. И работа его вот этими унизительными суммами, четверть заработной платы, значит, вот оплачивается государством. Что касается гражданских дел, то существует такой критерий. Вот по уголовному делу адвокат не вправе вообще отказаться от принятой на себя защиты и не вправе отказаться от распределенного ему в соответствии там, с порядком установленным адвокатской палатой региональной защиты по конкретному делу. А вот по гражданскому делу адвокат должен принимать поручение только тогда, когда есть юридические сомнения определенные, которые вот можно разрешить. Ну, давайте представим себе, что такое. Конкретный пример. Обращается человек, тот, ну, умер, фигура, которая оставила наследство. Ну, приходит к адвокату какой-то ситуаен, говорит, я хочу получить наследство, там, имерек. Он говорит, а вы кто? А я, вы знаете как, он стоял членом партии, и я член этой партии. Он говорит, минуточку. Он говорит, вы родственник? А что, есть в вашу пользу завещание? Нет, вы же, ну, извините, у вас нет никаких правовых оснований для того, чтобы требовать это наследство. И понятно, даже если адвокат примет такого рода поручение и пойдет в суд, там, с иском отстаивать, что вот, вот этому необходима часть наследства, что он член партии, это тоже вообще угрожает вылетом из корпорации. А, значит, в других случаях, вот когда, бывает так, что, например, дело в юридическом отношении, может быть, оно такое явно проигранное, но в нравственном, моральном отношении оно, ну, явно, вот правота на стороне клиента, и есть надежда на то, что та сторона пойдет на мировое соглашение. То есть всегда адвокат должен четко себе представлять, каким образом он намерен выиграть вот этот спор и на что он будет опираться. У нас есть несколько решений Совета адвокатской палаты, которым, в общем, мы привлекали дисциплинарной ответственности адвокатов, которые, в общем, брали поручения без каких-либо юридических оснований. И, соответственно, значит, затем и ничего, собственно, не делали для того, чтобы даже было мировое соглашение. Теперь относительно оплаты. Вы знаете, пактум де квота литис, то есть часть от выигранного, воспрещается брать по всем категориям дел, кроме имущественных споров. Вот от цены иска, иным образом, можно заключать такое соглашение. Это называется гонорар успеха. И по гонорару успеха, соответственно, адвокат, он заключает такое соглашение. Вот в случае, если мы выиграем дело, от выигранной суммы вы мне платите определенную долю. Это совершенно законно, это абсолютно этично. И надо понимать, что такое гонорар успеха. Это гонорар неуспеха. Потому что если адвокат дело не выиграет, значит, ничего не получит. А должен сказать, что такого рода соглашения... Между прочим, они, безусловно, гарантируют право на получение юридической помощи у бедных людей. Они в состоянии оплатить работу адвоката. По общему краю, это работа оплачивается адвокат. Но не в состоянии, у него нет денег. И деньги у него появятся только в том случае, когда будет выиграно дело. Должен сказать, что это освящено вековыми традициями. И, например, при царе-батюшке, дореволюционной присяжной адвокатуры, даже... Вот правительствующий Сенат и Госсовет, они принимали совместное такое решение, вот, об установлении даже определенной таксы. Вот, скажем, в зависимости от цены иска, какую сумму адвокат может получить в качестве гонорара успеха. И специально оговаривался, а вот если дело проиграет, он вправе рассчитывать только на четверть вот этого гонорара. Поэтому то, что вот произошло в Конституционном суде недавно, момент вызывает просто недоумение некоторое. То есть, Конституционный суд не запретил гонорар успеха, но просто-напросто он сейчас его не защитил. И вот если адвокат договаривается с клиентом о том, что в случае выигрыша дела он получает оплату, а клиент отказывается платить, сейчас, пока у нас внесены изменения в законодательство, надеюсь, они будут внесены, эти изменения, в ближайшее время, ну, в общем, адвокат не может идти с иском к недобросовестному клиенту, который его обманывает. Вот так.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии адвокат Генри Резник ведет программу Владимир Бабрин. Вопросы задают Анна Добрюха, «Комсомольская правда», и исполняющий обязанности главного редактора журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Дим, пожалуйста.
Настало время, мне кажется, для неадвокатского вопроса. Как вы сказали, недавно умер Александр Исаевич Солженицын, и все комментарии были такие... С одной стороны, прекрасно критиковал коммунизм, с другой стороны, вот в конце жизни что-то стал, значит, говорить не то, ругать Запад, что-то не понимал, недопонял, несовременен. А я вот, мне было даже для самого интересно, я перечитал вот эту его гарвардскую лекцию, лекцию «Другие вещи», ну что же, вот где же он несовременен. И я с удивлением для себя я почти совсем согласился. И особенно мне запала в память такая фраза, что вот этот долгий советский период, сколь ни странно, он формировал характер. Он так сказал в этой лекции, да, то есть не то чтобы он пенял Западу, но он сказал, что вот современная жизнь, современная цивилизация, она ведет к тому, что человеческий характер, то есть способность вырабатывать себе благородные, сильные желания и добиваться их выполнения, она снижается. Вы пожили довольно долго и при советском режиме, и сохранили активность в режиме постсоветском. Ваше впечатление, вы согласны с этой точки зрения, что определенное давление, оно формирует и характер, и литературу, и сегодня нам этого немножко не хватает, что ли?
Прежде всего, я хочу попенять тем, кто в канун ухода Александра Исаевича из жизни позволил себе устраивать с ним полемику. Александр Исаевич Солженицын принадлежит к редкостному типу, который единичен в истории. Александр Исаевич Солженицын – титан. Вот именно я подбирал вот эту характеристику. Кто? Не гений, он титан. Это человек, который соединил в себе редкостное дарование литературное и вот этот пепел класса, который, так сказать, стучит, соответственно, в груди. Вот те, кто полемику с Александром Исаевичем затевал по ряду вопросов, просто пигмеи по сравнению с ним. Это вовсе не означает, извините, что Александр Исаевич нельзя там спорить, вот, что он, как мыслящий человек и как живой человек, об этом Булгаков хорошо сказал, но хочется справедливости при жизни, да, и понятно, да, хочется вот найти какие-то панацеи, которые облегчат жизнь вот этих дорогих его сердцу соплеменников. Понятно, об этом можно, нужно спорить, но не в такой день. Это колоссальная скорбь, которую я испытал тогда, когда узнал и был за рубежом в это время, потому что обязательно пришел бы его на похороны, если был бы в России. Представьте себе, такая политическая глыба, блинная фигура, был Борис Николаевич Ельцин. Вот все политики, которые были у современника, были пигмеи абсолютные по сравнению с ним. И вот сейчас, я могу вам сказать, чем дальше, тем больше на расстоянии будет видна еще колоссальная роль Бориса Николаевича Ельцина в том, что у нас не был разыгран бы югославский какой-нибудь еще похуже сценарий, понимаете? Что касается вашего вопроса. Есть какие-то закономерности, а есть уникальность, человеческая уникальность. Вот Александр Исаевич говорит так, значит, что давление формирует личность, да? Но вы знаете, это, наверное, все-таки для меньшинства, потому что для большинства, особенно когда такое давление, то личность уничтожается, и появляется новый тип, тип советского человека, понимаете, да? Это было для большинства, давление это было, извините меня, на всех, но почему-то вот на площадь там вышел только 7 человек в свое время, да? И, простите, под давлением, ну вот есть Солженицын, есть Шаламов, а сотни тысяч, очень миллионы судеб были раздавлены этим страшным режимом. Поэтому, когда мы пытаемся разобраться, почему такой человек вот стал тем, кем он стал, а другой не стал, так вот, понимаете, эти алгебры, этого гармонии, это никак не поверите. Это действительно некая уникальность абсолютная, и это... Такая вера в провидение, такая вера в предназначение свое. Ну, вы знаете, люди с такой верой, конечно, встречаются чаще, но чтобы реализоваться, несмотря ни на что, вопреки всему, и, между прочим, не поступиться вообще ни на микрон вообще своей честью и достоинством, жить действительно не по лжи, он же имеет моральное право к нам предъявлять такие требования. Но можно порадоваться, что на нашей земле в эти страшные годы родилась такая фигура. Единственное, что могу добавить, которую, в общем, наверное, да, наверное, вы знаете, вот его давление сформировало, потому что бы не рассыпали бы раковый корпус, опубликовали бы в круге первом, да?
Дали бы Ленинскую премию.
Дали бы Ленинскую премию. Понимаете, какая ситуация? И, между прочим, бы, да, реформ бы какие-то там, соответственно, начались. Ведь, в общем-то, ничего такого антисоветского в его произведениях не было, если только советизм не отождествляет себя с репрессиями. Но если система себя отождествила с ГУЛАГом, понятно, да? В таком случае такая система и такой человек, как Солженицын, конечно, абсолютно несовместимы.
Маленькая ремарка. Вот как раз в дни 40-летия советского вторжения в Прагу на площадь вышли 8 человек. Просто Наталью Баеву потом друзья уговорили сказать, что она случайно там оказалась.
Я знаю, нет, я знаю. Я знаю прекрасно. И поэтому я сказал, что все-таки известно, все-таки семерка. Семерка, которая предстала. Понимаете, и поэтому я назвал цифру 7, не 8, но вы, с точки зрения того, что вышло 8, вы, конечно, правы, да.
Главное, как говорил один из любимых советских киногероев, правильно выйти из разговора. У меня точно последний вопрос в этой программе. Вы начали с того, что сейчас российское судопроизводство имеет и махровый обвинительный укрон, и так далее. Что... Я знаю, что вы успокаиваете своих коллег, когда они вам начинают на это жаловаться, говорить, что это было всегда. А вот делу ЮКОСа вы дали особую оценку, что оно выбивается из общего ряда, следствие как будто здравый смысл потеряло. Вот не возвращается здравый смысл сейчас в эти дни?
Дело в том, что я не комментировал дело ЮКОСа. Ну, не дело ЮКОСа, имею в виду дело, видимо, уголовное дело. Вот. И я не комментировал вообще дела, в которых я не принимаю участие. Это непрофессионально. Представьте себе вот статус адвоката о виновности и невиновности. Я адвокатам говорю, не участвуя в деле, вы, представьте себе, не имеете права, в отличие от общественников, в отличие от журналистов. Я это сказал относительно вот этого нового дела, которое сейчас шьют, значит, Ходорковскому и Лебедеву. Почему? Ведь рациональная цель должна какая-то быть, предположим, да, для того, чтобы, ну, вот, создать такое дело. Была такая рациональная цель. Я ведь и говорил, и продолжаю. Я не считаю Михаила Борисовича политическим заключенным, потому что он не претерпел, извините, свои убеждения. Он, извините, не воевал с режимом, не воевал с этой властью. Просто-напросто власть решила отнять у него бизнес. Вот решила, да? Вот просто взять и отнять. Это, в общем, рациональная цель. Ну как, ну самая такая, вы знаете, продвинутая компания нефтяная, да, взять, отнять, ну, понимаете, рационально, правильно, можно обосновать, да, политически мотивировать. Но вот сейчас новое дело. Какая суть вот этого нового дела, новых обвинений, которыми предъявляется? Это спор ЮКОСа с дочерними компаниями, что вот каким образом там, значит, нефть покупалась, продавалась и прочее. Причем это спор усопшей матери с дочками. Я задаю вопрос. Вот какой навар с этого можно получить? Вот тратятся колоссальные бюджетные деньги, между прочим. Там бригада следователей, простите, работает. Наши денежки, вот, которые мы платим. Понимаете, да? Количество томов какое-то невообразимое. Экспертиз. Для чего? ЮКОСа нет уже. ЮКОС ликвидирован. Это что, делается для, что ли, торжества справедливости и законности? Ну, давайте не, так сказать, если кто-то это скажет вообще, то, видимо, насильно всех насмешит. Значит, это говорит только о некой мелочности, какой-то злобности и мстительности тех людей, которые имеют основания ненавидеть Ходорковского. И вот Ходорковскому сейчас, как Анна Ахматова говорила, вот когда преследовали Бродского, кажется, нашему рыжему делают биографию.
Какую биографию делают нашему рыжему?
Да, какую биографию делают нашему рыжему. Понимаете, поэтому я в этом не вижу никакой рациональной цели. А власть, если она ответственна, да, она, извините меня, не должна руководствоваться некими эмоциями для того, чтобы уничтожить неприятного или даже того, кого ты считаешь своим врагом человека. Это дело, последнее дело абсолютно, оно совершенно выбивается. Выбивается первое дело, что я могу комментировать, это, опять же, просится вот этот сленг, ну, давайте так, скажу так, преследованием адвокатов в деле ЮКОС. Вот я извинился перед Кариной Москаленко, это с годик назад. Я сказал: Карина, извини, пожалуйста, ты у меня была на подозрении. Она говорит: что это, Генри, на каком подозрении? Я говорю: да понимаешь, какая ситуация? Говорю, вот на всех адвокатов Ходорковского приходили представления о прекращении статуса. На тебя все нет. Я вот жду и жду, нет. Наконец пришло, извини меня, я вздохнул свободно, все нормально с тобой, все, извини, моя родная.
Это был последний вопрос, действительно, несколько секунд у каждого из журналистов, чтобы по традиции этой программы сформулировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Генри Резником. Анна Добрюха, пожалуйста.
А мне хотелось бы закончить на оптимистичной ноте, поскольку мы говорили о таланте и о самосовершенствовании, то хотелось бы пожелать, чтобы у наших граждан было как можно больше возможностей проявлять себя, проявлять свои способности, отстаивать свои права, в том числе с помощью квалифицированных адвокатов, но при этом не нарушая прав и интересов других лиц.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Для меня важно было вот это замечание о том, что никакие идеи не оправдывают страдания человека. Мы сейчас, и в связи с последней вот этой ситуацией в Грузии, со всех сторон слышим только высокие слова о территориальной целостности, еще о чем-то. О семьях, которые от этого страдают, о людях, которым непонятно куда деться, мы ничего почти не слышим.
Я закончу, выразив осторожную надежду, что значительное число людей, в том числе политиков, услышали и восприняли слова господина Резника, что для права уникальных ситуаций не существует. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Адвокат Генри Резник отвечал на вопросы Анны Добрюхи, обозревателя газеты «Комсомольская правда», и Дмитрия Бабича, исполняющего обязанности главного редактора журнала «Russia Profile», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».